Конан все еще бешено рубил серую массу, как вдруг раздался голос, который заставил его обернуться.
«На этот раз ты от меня не уйдешь!»
Это был Нестор с мечом в руке, с окровавленной повязкой на голове. Гундерец остановился, увидев слизняка.
«Митра! Что это?»
«Это привидение Ларши», —
сказал Конан на замарийском с акцентом варвара.
«Оно гналось за мной полгорода, пока я не убил его».
И так как Нестор недоверчиво смотрел, Конан продолжил.
«Почему ты здесь? Сколько раз мне тебя надо убить, чтобы ты наконец умер?»
«Ты сейчас увидишь, какой я мертвый!»
— скрижетнул зубами Нестор, выхватывая меч.
«Что случилось с твоими солдатами?»
«Они погибли под камнями, которые ты приготовил для нас. Они мертвы, как скоро будешь и...»
«Посмотри, глупец!» —
сказал Конан.
«Зачем тратить силы на удары мечей, когда здесь больше богатства, чем мы вдвоем сможем унести? Если легенды не врут, ты умеешь драться. Почему бы тебе не присоединиться ко мне в поисках сокровищ Ларши?»
«Я должен выполнить свой долг и отомстить за своих людей. Защищайся, пес, варвар!»
«Клянусь кромом, я буду драться, если ты так хочешь!» —
зарычал Конан, выхватывая меч.
«Но подумай, если ты вернешься в Шадизар, они распнут тебя за то, что ты потерял свой отряд, даже если ты захватишь с собой мою голову, хоть я не думаю, что так случится. Но если хотя бы десятая часть историй правда, твоя доля добычи будет больше, чем ты бы заработал наемником за сотню лет!»
Нестор опустил клинок и сделал шаг назад. Он молча стоял, глубоко задумавшись. Конан добавил.
«Между прочим, ты никогда не сделаешь настоящих бойцов из этих замарийских трусов!»
Гундерец вздохнул и вложил меч в ножны.
«Ты прав, будь ты проклят!» «До тех пор, пока это рискованное предприятие не закончится, мы будем сражаться спина к спине, а потом добычу поделим поровну. Идет?»
Он протянул руку.
«Договорились!»
— сказал Конан, тоже вкладывая меч в ножны и пожимая руку Нестора.
«Если нам придется разделиться, давай встретимся у фонтана Нинуса».
Королевский дворец Ларши стоял в центре города, посреди широкой площади. Это сооружение не рассыпалось со временем, и по одной простой причине — оно было вырезано из цельной скалы или каменного холма, который когда-то нарушил плоскость равнины, на которой стояла Ларша. Конструкция здания была так продумана до мелочей, что только при внимательном изучении становилось ясно, что это необычное здание, составленное из отдельных частей. Линии, выгравированные на черной базальтовой поверхности, имитировали соединение между строительными блоками. Осторожно ступая, Конан и Нестор вглядывались в темные внутренние покои.
«Нам понадобится свет», — сказал Нестор. «Я не хочу столкнуться еще с одним слизняком в темноте.
Я не чувствую запаха еще одного слизняка», —
сказал Конан.
«Но сокровище должно иметь охранников».
Он повернулся и срубил молодую сосну, пробившуюся сквозь мостовую. Затем он срезал с нее ветки и разрубил их на мелкие части. Нарезав кучку стружек, он с помощью кремня и стали поджег ее. Потом он расщепил концы двух поленьев и зажег их. Смолистое дерево загорелось сразу и сильно. Он отдал один из факелов Нестору, и каждый из них засунул половину оставшихся за пояс. Затем, держа мечи наготове, они снова приблизились к дворцу. Внутри сводчатого коридора мерцающее желтое пламя факелов отражалось от полированных стен из черного камня, но под ногами лежал толстый слой пыли. Несколько летучих мышей, висевших на кусках каменной резьбы над головой, со злобным писком сорвались со своих мест и прошелестели в темноту. Они прошли между статуями ужасного вида, поставленными в ниши. По сторонам открывались темные залы. Они прошли тронный зал. Сам трон, вырезанный из того же черного камня, что и остальное здание, все еще стоял. Остальные стулья и диваны, сделанные из дерева, рассыпались в пыль, оставив на полу разбросанные в беспорядке гвозди, металлический орнамент и полудрагоценные камни.
«Должно быть, он стоял незанятым тысячи лет», — прошептал Нестор.
Они прошли несколько палат, которые, наверное, были личными апартаментами короля, но из-за отсутствия бренной обстановки ничего нельзя было сказать точно. Наконец они оказались перед дверью. Конан поднес к ней факел. Это была крепкая дверь, вставленная в каменной арке и составленная из двух массивных створок, скрепленных вместе двумя скобами из позеленевшей меди. Конан ткнул в дверь мечом. Лезвие легко вошло. Вниз посыпались пыльные куски, бледные в свете факелов.
«Она прогнила!»
— прорычал Нестор, ударяя ногой в дверь. Его ботинок вошел в дерево так же легко, как перед этим меч Конана. Медная арматура повалилась на пол с глухим лязгом. В одно мгновение они расколотили прогнившие створки в облако пыли. Они нагнулись, вставив свои факелы в открывшийся проем. Свет, отражаясь от серебра, золота и драгоценных камней, мигал. Нестор рванулся в проем, но выскочил так внезапно, что стукнул Конана.
«Там внутри люди!»
— зашипел он.
«Посмотрим!»
Конан, просунув голову в проем, посмотрел влево, вправо.
«Они мертвы. Пошли!»
Войдя, они всматривались в темноту, пока факелы не догорели, и им не пришлось зажигать новые. Вокруг в комнате 7 гигантских воинов, каждый по меньшей мере 7 футов роста, развалились на стульях. Их головы были откинуты на спинки стульев, а рты были раскрыты. Их одежды были одеяниями давно прошедших лет. Медные шлемы и медные кольчуги позеленели от времени. Их кожа была коричневой и выглядела восковой, как у мумий, а седые бороды свисали до пояса. Медные пики и алебарды были прислонены к стене за ними или лежали на полу. В центре комнаты высился алтарь из черного базальта, как и весь дворец. Возле алтаря на полу лежали ящики с сокровищами. Дерево ящиков сгнило, ящики раскрылись, и сверкающая куча драгоценностей вывалилась на пол. Конан подошел ближе к одному из неподвижных воинов и дотронулся до его ноги концом меча. Тело оставалось неподвижным. Он пробормотал:
«Древние, должно быть, сделали из них мумий. Мне говорили, что так делают с мертвыми жрецы в Стигии». Нестор напряженно смотрел на 7
неподвижных фигур. Казалось, мигающее пламя факелов не в силах отогнать густую темноту к стенам и потолку комнаты.